Вас знакомит Екатерина Евсеева, а сейчас несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 12, пасмурно, небольшой дождь, в Санкт-Петербурге гораздо теплее, плюс 21, небольшая облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Сочи встречаются президент Молдавии Владимир Воронин и президент России Дмитрий Медведев. Накануне в Афганистане прошли президентские выборы. Продолжается расследование захвата сухогруза «Арктик-Сен». Накануне 11 членов экипажа и 8 захватчиков судна были доставлены в Москву. В связи с этим мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что «Арктик-Си» вез только древесину. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Сочи встретятся президент России Дмитрий Медведев и президент Молдавии Владимир Воронин. Информация о поездке Владимира Воронина в Сочи для встречи с президентом России многих в Молдавии застала врасплох, так как после выборов Воронин стал восприниматься в стране как человек вчерашнего дня и уходящий политик, рассказывает Ирина Севеин.
По мнению наблюдателей, поездка в Сочи для встречи с российским президентом как раз и является попыткой отойти от этого имиджа. Мнения экспертов о целях и задачах поездки Воронина в Сочи разделились. В частности, бывший посол Молдавии в России и политический обозреватель Анатол Цирану полагает.
Как бывший посол Молдовы в России могу сказать, что подобного рода рабочие встречи всегда организовываются по запросу одной из сторон. Можно предположить, что на этот раз эта встреча является результатом просьбы, которая пришла из Кишинева в адрес российского президента. В этом смысле нужно предполагать, что Владимир Воронин пытается на закате своего президентского мандата переговорить в последний раз в качестве президента Республики Молдова с российским лидером. И, по всей видимости, эта встреча имеет какую-то закрытую цель. Вообще это ненормально, когда встречи на таком уровне покрыты мраком тайны. Ну, вообще, учитывая, что мандат Владимира Воронина заканчивается, необходимы были какие-то особые аргументы для того, чтобы российский лидер согласился встретиться с Владимиром Ворониным. По всей видимости, в Кишиневе нашли такие аргументы, и они были высказаны и были услышаны в Москве. Судя по всему, эта встреча была организована в достаточно сжатые сроки. А это могло случиться лишь только в том случае, если аргументы, которыми оперировал Воронин, представляют достаточно большой интерес для России.
Пиаровский ход уже сделан.
Да, во-первых, пиаровский ход, но и во-вторых, для него, судя по всему, очень важна была эта встреча. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о необходимости получить поддержку Москвы именно в этом чрезвычайно критическом для коммунистов отрезке времени, когда они еще сохраняют шансы сформировать в Молдове коалицию с одним или с двумя из участников нынешнего альянса за европейскую интеграцию. То есть речь идет о расколе альянса при помощи Москвы.
Мнение независимого эксперта Влада Лупана.
Надо рассматривать этот визит в контексте возможных сценариев развития политической ситуации в нашей стране. По одному из вариантов развития, вполне вероятно, что будут назначены очередные выборы, если не будет выбран новый президент. Естественно, коммунистическая партия будет готовиться к очередным выборам, которые, вероятно, произойдут в течение 2010 года. А это значит, что коммунистической партии нужен снова же хороший имидж в России. Ну и, конечно же, сам вопрос поддержки России, которую Россия до сих пор показывала коммунистической партии до выборов 29 июля. В смысле, если, конечно же, события будут развиваться по такому сценарию.
Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
Вы слушаете «Время свободы». Накануне в Афганистане состоялись президентские выборы. Об официальной реакции на это событие в Соединенных Штатах рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Президент Барак Обама выразил удовлетворение по поводу того, что выборы в Афганистане состоялись, несмотря на попытки талибов помешать им. Во время прямой трансляции из Белого дома радио-ток-шоу Обама сказал: «Выборы в Афганистане прошли, судя по всему, успешно, несмотря на усилия Талибана по их срыву. Выборы стали серьезным испытанием новой стратегии Обамы, нацеленной на то, чтобы обратить вспять продвижение Талибана. В условиях наращивания военного присутствия США в Афганистане боевые потери американских войск в этой стране возросли. В то же время опросы указывают на ослабление поддержки американской общественностью боевых действий в Афганистане. Барак Обама призвал к терпению. Мы обязательно должны сосредоточиться на том, чтобы завершить начатое в Афганистане, но это потребует определенного времени. По данным руководства независимой избирательной комиссии Афганистана, явка на выборы не превышала 50% избирателей, что ниже 70% явки зафиксировано на предыдущих президентских выборах 2004 года. Это обстоятельство, по словам пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, не изменит политики Соединенных Штатов в отношении страны, в которой американские войска почти 8 лет сражаются с боевиками движения «Талибан». Не сомневаюсь, что президент Обама чрезвычайно гордится тем, что миллионы афганцев проигнорировали угрозы насилия со стороны талибов, чтобы реализовать право выбрать своего президента. Предварительные результаты ожидаются, как мне сообщили, к 3 сентября. И кто бы ни был избран президентом Афганистана, мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с ним, чтобы продолжить добиваться успеха в этой очень важной части мира. Состоявшиеся в Афганистане президентские выборы прокомментировал также помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Филипп Кроули. Несомненно, народ Афганистана сегодня преодолел немало трудностей в организации и проведении выборов. Мы не склонны недооценивать эти проблемы, учитывая, что во многих районах Афганистана идут боевые действия. Были ли выборы честными? Важно, чтобы на сей счет сам народ Афганистана сделал выводы, и это отчасти зависит от результатов, которые принесет подсчет голосов. Тем не менее, нас восхищает сам факт проведения энергичной общественной предвыборной дискуссии в Афганистане, а также наличие значительного числа кандидатов не только в президенты, но и на другие важные государственные должности. Думаю, что поведение афганцев в этих очень трудных условиях заслуживает высокой оценки. На этих выборах нынешний президент Афганистана Хамид Карзай баллотировался на второй срок. Чтобы победить, избежав второго тура выборов, Карзай по закону должен набрать свыше 50% голосов. На вопрос о вероятности проведения второго тура выборов в случае, если ни один из кандидатов на пост президента Афганистана не наберет абсолютного большинства голосов, помощник госсекретаря США Филипп Кроули ответил так. Думаю, что независимая избирательная комиссия Афганистана готова к такому повороту. Пока преждевременно говорить, состоится ли он. Но очевидно, что и сами афганские избиратели, идя на участки для голосования, давали себе отчет, что такое не исключено. Большинство американских аналитиков сходится в том, что кто бы ни оказался победителем на президентских выборах в Афганистане, в числе первоочередных мер ему необходимо будет объявить бескомпромиссную войну с коррупцией. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 26. ООН, страны Запада и НАТО приветствовали президентские и региональные выборы в Афганистане, которые прошли в четверг. Члены экипажа сухогруза «Арктик Си» подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными. По меньшей мере 7 человек погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. На юге Ирака жертвами серии взрывов в четверг стали не менее 7 человек, более 50 ранены. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. «Вид из окна в Европу». Новые стихи Алексея Машевского. Книга «Приказная система Московского государства в эпоху смуты». Выставка «Мастера книжной графики» в Литературном музее. Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединился мой коллега Михаил Шевелев, наш обозреватель прессы. Доброе утро еще раз, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас речь пойдет о публикации в газете «Ведомости. Экономические показатели кризиса», если так можно выразиться.
Газета «Ведомости» напоминает о том, как развивался экономический и финансовый кризис, и пытается дать некоторые прогнозы. Надо сказать, что впервые за долгое время, вот за последние дни, появляются не только пессимистические оценки, появляются некоторые оптимистические признаки того, что кризис, скажем аккуратно, начинает заканчиваться и в мире, и отчасти в российской экономике. И вот публикация газеты «Ведомости» относится к разряду публикаций, которые не погружают нас в полный пессимизм, но предупреждают о некоторых возможных опасностях. «Народ копит» – публикация в газете «Ведомости». Ее предваряет подзаголовок, в котором говорится, что не стоило радоваться замедлению спада в промышленности. В июле резко упали реальные доходы населения и розничный товарооборот. Слабый спрос может растянуть рецессию еще на год. Газета «Ведомости» напоминает, что производственная часть экономики России первой ощутила на себе последствия кризиса. Производственная часть рухнула еще осенью. Спад был резким, индустрия быстрее достигла дна, а сейчас начинает приходить в себя. Если сравнить данные за 7 месяцев и отдельно за июль, то промышленность отыграла 3,4%, строительство 1,2% и грузоперевозки целых 7%. А грузоперевозки – это яркий показатель общей экономической активности, и июльская статистика говорит, что определенные симптомы улучшения в экономике присутствуют. Спад в потреблении начался позже и носил растянутый характер. Население тратило сбережения. Благодаря плавной девальвации оно успело создать себе некоторый резерв. В конце прошлого года произошло повышение зарплат бюджетникам, с февраля начал укрепляться рубль. Все это тоже удерживало доходы от падения. К середине года запасы сократились, рубль начал слабеть, эффект повышения зарплат постепенно сошел на нет. Например, в сфере образования в декабре рост номинальных зарплат составил 30,3%, а в июле 18%. Какова картина сейчас? Сейчас российское население меньше тратит и больше сберегает. В июне, например, на покупки граждане направили 62% доходов. Это на 10% ниже, чем в июне. А на сбережения почти 18%. Это более чем в два раза больше, чем в предыдущем месяце. В последний раз, напоминает газета «Ведомости», столь же экономными россияне были в 1997 году. Правда, июль – это для розницы традиционно тяжелый месяц, говорит один из опрошенных газеты «Ведомости» предпринимателей, председатель совета директоров компании «Виктория» Николай Власенко. В августе спрос начинает обычно понемногу расти. Компания «Виктория» – такая компания показательная для российской экономики. 70% ее оборота составляет продукты. И вот Николай Власенко, руководитель компании «Виктория», прогнозирует, что за год оборот сократится на 8%. Цифра неприятная, но не трагическая. Индекс потребительских настроений – это сводные показатели, которые подсчитывает Росстат. Во втором квартале 58% россиян заявили об ухудшении материального положения, в 51% заявили об этом же в первом квартале. Об улучшении заявили 9%, в первом квартале таковых было 13%. А вот число ожидающих ухудшения в течение года сократилось на треть, до 20%. Снижение доходов, по прогнозу газеты «Ведомости», продолжится, но уже не будет таким резким, как раньше. Число безработных в июле по сравнению с июнем не выросло, но и не сократилось. Оно составляет 6,3 миллиона человек. Осенью с окончанием сезонных работ возможен некоторый рост безработицы, и это может негативно сказаться на потреблении и потребительской уверенности. Вообще, из-за слабости внутреннего спроса рецессия может продлиться еще полгода-год, согласно прогнозам экономистов, которых опросила газета «Ведомости». Но, судя по ее публикации в сегодняшнем номере, можно сделать вывод, что положение тяжелое, неприятное, но, кажется, худшее уже постепенно остается позади.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелем в программе «Время свободы» через 20 минут. Вы слушаете «Время свободы», а мы вновь возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, пожалуй, к одной из главных тем. Вот последняя информация с агентства «Интерфакс» о последствиях аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Число погибших в результате аварии увеличилось до 26 человек. Об этом сообщили журналистам в межведомственном оперативном штабе по ликвидации аварии на станции. При разборе завалов в машинном зале были обнаружены еще 3 тела. Судьба 49 человек остается неизвестной, отметили в штабе. В настоящее время на разборе завалов на Саяно-Шушенской ГЭС заняты почти 2000 спасателей. Напомню, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла утром 17 августа. В результате аварии был разрушен машинный зал станции. Как ожидается, сегодня премьер-министр России Владимир Путин посетит ГЭС и проведет совещание по проблемам ликвидации последствий аварии. За ситуацией на Саяно-Шушенской ГЭС следит наш корреспондент Екатерина Чернышова.
На 2 метра снизился уровень воды в затопленном зале Саяно-Шушенской ГЭС. Накануне поздно вечером начали подключать насосы для откачки. На этот момент работает уже 13 машин, сообщила нам пресс-секретарь МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко. А всего планируется запустить 24 насоса. Сегодня на ГЭС приезжает премьер-министр Владимир Путин. Правда, журналистов местных средств массовой информации не аккредитовали на освещение этого визита. Разрешили только протокольную съемку. Зато известно, что водителям Хакасии Путин доставил некоторые неудобства. ГИБДД просит их вообще воздержаться от поездок по автодороге Абакан-Саяногорск-Черемушки. Ну и специальные меры, если они все же попали на эту дорогу, при приближении спецавтомобилей с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами водители обязаны уступить дорогу, съехать на обочину и остановиться. Пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, если идет колонна, или незамедлительно освободить дорогу, если они на ней находятся. Обо всех этих мерах рассказали в ГИБДД Хакасии. Добавлю к этому, что продолжается сбор турбинного масла, которое разлилось по реке после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. К этому моменту собрали уже 46 тонн. Специалисты говорят, что здоровью людей ситуация не угрожает. А вот рыба на Маинском рыбохозяйстве погибла. Магазин форелевого хозяйства закрыт. По данным мэра Абакана Николая Булакина, рыба погибла из-за разлива машинного масла. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете «Время свободы». В Калининграде открывается трехдневный международный фестиваль современной поэзии «Слово-2009». В названии фестиваля есть тройное W, что, конечно, у всех ассоциируется с интернетом. Это не случайно. Авторы экспериментальных стихов активно используют безграничные возможности всемирной паутины для продвижения своего актуального искусства, сочетания поэтического слова, видеоарта и музыки, рассказывает Елена Фанайлова.
Фестиваль «Слово», который проводится уже в 7-й раз, обходится без поддержки государственных и деловых структур. Он делается силами энтузиастов художественной группы РЦ и библиотек Калининграда. Фестиваль современный, ориентирован на видеоарт, поэтические эксперименты со звуком и имеет некоторую европейскую и северо-западную направленность. Приезжают поэты из Финляндии, Белоруссии и Украины. Будут звучать переводы из польской поэзии. Говорит куратор фестиваля, поэт и критик Павел Настин.
Для города это и возможность посмотреть молодую поэзию города и посмотреть, как калининградские и пришлые поэты работают с местными музыкантами. Это смесь из репетируемого, нерепетируемого, импровизации и заранее готовых номеров. Вот если здесь Аурион Дьяков с Галиной Кузнецовой делают вокальные вариации на тему «Пергалезия», то понятно, что это готовый номер. А если музыкант играет с поэтом, только они видят друг друга в первый раз, понятно, что они импровизируют.
Так выглядит эксперимент самого Павла Настина с музыкантами.
«Во рту, как в датском королевстве». Очень стыдно. Как утром перед самым детским садом, где неизбежны валька-переросток и халатная воспитательница. Где я шерстяной комок в детской варежке. И Бог катает меня между большим и указательным пальцем. Хочет меня оформить, как-нибудь сотворить. А я маленький, важный, прогуливаюсь перед верандой и говорю Тамаре Клавдиевне: «Знаете, Тамара Клавдиевна, в Иране политический кризис». «Неужели? Откуда ты знаешь?» «Смотрел телевизор». «Надо же, какой способный мальчик. В 4 года знает слово «политический», слово «кризис». «Тамара Клавдиевна, вы не поверите, здесь все та же слякотная зима 77-го. В Иране до сих пор политический кризис». И Цепелина, Розенкранц и Гильденстерн в аэропорт Девал не прибудут.
Еще один пример совместной работы музыканта и поэта — москвичка Екатерина Завишнева, стихи из книги «Над морем». Сборник будет представлен в программе Калининградского фестиваля «Слово».
Цвета старого портвейна море в 2 шагах. Сквозь бутылочное стекло волнистое небо. Высоко покачивается пробка. Звуки идут по воде. Там танцуют, видишь? Чайки мы. На пирсе уже кто-то есть. Открытый горизонт, опоздавший к закату. В кафе наверху девушка крутит ручку настройки. Радио плывет, брошенный в море ящик. Температура воды отмечена мелом. Расписание автобусов. Последний ушел 30 минут назад. Пока не стемнеет, чайки мы. Стена нагрета. Еще несколько дней, для которых уже начертили. Ты будешь вспоминать, стоя на остановке. Еще несколько минут. Запах кипариса, крыша над морем, улочки вниз, ступеньки. Ты будешь плакать, никакой опоры. Здесь так всегда. Стоит только посмотреть вниз. Всего 1 раз. Чайки мы.
На фестивале будут и теоретические выступления филологов и критиков. Московский поэт, прозаик, критик Владимир Губайловский о своих первых калининградских впечатлениях.
Город, конечно, очень странный, удивительный. Это город такого разорванного подемсеста. Он производит, с одной стороны, впечатление, я бы даже не сказал провинциального, но скорее портового города, немножко похожего на Владивосток. Но в то же время в этом городе постоянно зияют какие-то, идешь и видишь дом, явно совершенно не вписывающийся ни в какую советскую застройку. Он просто рвется. И немножко потереть, и там что-то такое проступит. Постмодернистское место.
Так считает Владимир Губайловский. Рассказ о фестивале «Слово» завершим стихами калининградского поэта Игоря Белова.
По улице немецкой, узкой, пройди с мелодией внутри. Воздушного налета музыка над сновидением парит. Тебе приснился этот город. Перелицованный войной, он вроде ордена приколот к сюжетной ткани бытовой. Ну, здравствуй, просыпайся, что ли? Ведь города такого нет. Есть привкус объяснимой боли у контрабандных сигарет. А ты проездом. И с вокзала, к руинам памяти чужой, спешит, сияя краской алой, автобус с пламенной душой. И под восточно-прусским небом, все понимая наперед, держа равнение налево, неподражаемо пройдет любовь, как новость рядовая, и нам останется одна, развязанная, мировая, неслыханная тишина.
О международном фестивале современной поэзии «Слово» рассказывала Елена Фанайлова. Сейчас в Москве 9:30. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Цена Шушенской ГЭС продолжает увеличиваться. По последним данным МЧС России погибли 26 человек. Пропавшими без вести числится около 50. Сегодня на ГЭС прибудет премьер-министр России Владимир Путин. В Дагестане обстрелянный дом главы Сергокалинского района и здание местного РУВД. Никто не пострадал. Как сообщили Интерфаксу в местных правоохранительных органах, в обстреле участвовала группа боевиков. Организация Объединенных Наций, страны Запада и НАТО приветствовали президентские региональные выборы в Афганистане, которые прошли в четверг. По данным властей Афганистана, в день голосования экстремисты совершили более 130 попыток нападений на избирательные участки. Члены экипажа сухогруза «Арктик Си», 11 граждан России, прибывшие накануне в Москву после освобождения судна в Атлантике, подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными и более 2 недель удерживался ими. Об этом заявил представитель Следственного комитета при прокуратуре. В четверг была частично погашена задолженность по заработной плате перед экипажами 2 российских судов, около года удерживаемых в Шанхае китайскими властями. Об этом сообщил Интерфаксу председатель Дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Московский городской суд сегодня вынесет приговор обвиняемым в убийстве бывшего советника спикера Совета Федерации Леонида Барона. По меньшей мере 7 человек погибли в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана в районе Северный Вазиристан. Беспилотный самолет, предположительно американский, нанес удар по одной из деревень, где, как сообщается, живет один из лидеров талибов Джалалуддин Хаккани.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Члены экипажа сухогруза «Арктик-Си», 11 граждан России, прибывшие накануне в Москву после освобождения судна в Атлантике, подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными и более двух недель удерживался ими. Об этом заявил председатель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Предполагаемые захватчики судна содержатся сейчас в московском следственном изоляторе «Лефортово». Их 8. Сообщается, что среди них граждане России, Латвии и Эстонии. Представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин накануне отверг предположение о том, что сухогруз перевозил ядерное оборудование или радиоактивные материалы, и предложил обсудить в ходе работы Совета России и НАТО меры по совместной борьбе с пиратством. Хронологию событий восстановит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Утром в четверг три самолета Ил-76 один за другим приземлились на военном аэродроме в подмосковном Чкаловском. На борту, помимо моряков, всего 11 человек, находились арестованные подозреваемые в захвате судна и члены следственных органов, которые занимаются расследованием этого чрезвычайного происшествия. Напомним, 24 июля неизвестные 4 гражданина Эстонии, 2 латыша и 2 русских захватили судно «Арктик-Си», которое направлялось с грузом финского пиломатериала в алжирский порт Беджая. Преступники заставили команду отключить навигационные приборы и средства связи и двигаться в сторону Африки. В поисках сухогруза были задействованы корабли военно-морского флота, атомные подводные лодки и самолеты. Только в ночь с понедельника на вторник сторожевой корабль «Ладный» смог освободить судно и арестовать его захватчиков, говорит капитан первого ранга Игорь Смоляк.
Сопротивление со стороны членов экипажа и 8 неустановленных лиц не оказывалось, поэтому оружие не применялось. 11 членов экипажа и 8 неустановленных лиц, которые не заявлены в судовую роль, доставлены на корабль. Причина и каким образом они появились на борту сухогруза устанавливается.
На взлетно-посадочной полосе в Чкаловском вчера команду «Арктик-Си» встречали не только журналисты, но и представители различных силовых структур России. Подозреваемых в захвате судна с повязками на глазах под вооруженной охраной отвезли в Москву. Моряки сухогруза будут отпущены домой, если расследование подтвердит их непричастность к захвату. Бывший моряк, главный редактор сетевого журнала «Морской бюллетень» «Совфракт» Михаил Войтенко не верит, что «Арктик-Си» перевозил исключительно финские пиломатериалы. Он считает, что экипаж сухогруза, сам того не ведая, попал в крупную операцию, которую затеяли разные государства.
Давайте так, вот смотрите, факты. Судно захватили. Операция, если подумать технически, потрясающая. Это сложнее, чем захватить банк. Потом пошли вот эти вот беспрерывные какие-то загадки, вопросы и никаких ответов. Мое мнение, в это дело были замешаны государства, причем никто не хотел никого обвинять. Все боялись шума. Те, кто похитил, те, кто там перевозил вот это что, я не знаю что. Ну и в течение длительного времени они пытались придумать какую-то историю, как бы все это дело объяснить. И мало того, я, честно говоря, думаю, что вот они думали, ну что же делать-то, топить людей или нет?
Сами моряки уже успели рассказать, что же происходило на судне. Они пытались оказать сопротивление и не допустить захвата. Один из членов экипажа даже успел отправить СМС-сообщение о ЧП. Однако на встречный звонок капитан под дулом пистолета был вынужден сказать, что это была шутка. Следствие должно установить окончательно, что же происходило на «Арктик-Си». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, верите ли вы, что «Арктик-Си» вез только древесину. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну, а пока несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет Рина. Да мы никогда не разберемся, кто там что вез. Это одна из тех габистских тайн, которыми окутали всю страну как паутиной. Борис из Сибири. Сухогруз дважды должна была проверить финская таможня, и я уверен, что она его проверила дважды. Думаю, финские горячие парни Верещагины своего дела, им сды не берут, и финское бревно от русской ракеты отличить смогут. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Владимир Иванович из Москвы. Доброе утро, Владимир Иванович.
Доброе утро. Что по данному поводу, что я думаю персонально, конечно, за кусок дерева какой бы шум не поднимали. Там ясно было, что груз, который был предназначен не для общего обозрения. Вот, я думаю, вы правильно сказали, что таможня финская, она, так сказать, это не русская таможня, где все продается и все покупается, выносится, заносится, вот, как в коридоре, туда-сюда. Вот, а какую получит политическую окраску данной ситуации, я думаю, что это, знаете, это как подобие этого принуждения Грузии к миру. И оттяпали территорию, вот это с аналогией с этой оперой, где-то что-то поставляли, наверное, какое-то оружие. Изначально это было видно, что здесь пахнет что-то нечистым, не деревом пахнет, и не сосной. Это ясно было с первого раза. Взять хотя бы аналоги, знаешь, захвата пиратов, проследить у них хронологию, их захват. Четкий выкуп, четкий, вот, ребята, вот он корабль, вот он нам выкуп. А здесь что-то такое непонятное с этим кораблем. Тем более литовцы, члены Европейского Союза, будут грабить какое-то дерево, какое-то вонючее задрипанное судно, которое уже давно не должно лежать, понимаете? Так что я думаю, тут здесь только четко связано с поставлением неких недозволенных средств в третьи страны. Не исключена возможность, что это и оружие. Либо еще что-то, какие-то материалы радиоактивные.
Ваше мнение понятно, Владимир Иванович. Спасибо, это было мнение Владимира Ивановича из Москвы. А сейчас к нашей дискуссии присоединится Юрий из Ленинградской области. Доброе утро, Юрий.
А, здравствуйте, как вы меня слышите?
Мы вас хорошо слышим. Немножко отойдите, может быть, потише сделайте, пожалуйста, радио.
Хорошо, я отойду, чтобы не мешало и не было фона. Постараюсь занять как можно меньше времени. Дело в том, что мне, как профессионалу, несколько странно слышать вообще эту дискуссию, в которой, ну вот насколько я понял, принимают участие в большей степени дилетанты. Я просто не ожидал, что столько недоброжелателей, ну, как и к нашим морякам, так, в принципе, и к стране. Я уже 12 лет работаю на контрактах на германском судне, как раз работаю вот в этом регионе, о котором идет речь. Первая странность, значит, дело в том, что судно, следующее через Северное море и далее английским каналом, в нескольких точках обязано, так называемые точки ВТС, сделать доклад о себе. Потом, нападающих было всего 6 человек, следовательно, им надо было распределиться по вахтам. Надо было как-то держать постоянно весь экипаж, 15 человек под контролем. Эти люди, безусловно, к концу были страшно вымотаны, потому что, может быть, они даже не привыкшие к морю. В море постоянно, это же ведь не асфальт, не автомобиль, даже не автобус. То есть это постоянные дополнительные нагрузки на непривыкшего человека, да даже и на моряка, на профессионального это нагрузка. А они добрались аж до островов Зеленого мыса. То есть каким образом они могли пройти мимо, скажем, последней докладной точки перед выходом в Искальский залив, Уэсант? Вот, обязательно должен был сделать там был доклад. Почему не насторожились? Вот, даже, а говорят, что судно потеряли чуть ли не после прохождения датских проливов. После этого они должны были доложиться в Англии на подходе к Дувру. Потом должны были в Шербуре доложиться, проходя, там есть Джобург Traffic Control. Потом должны были пройти Уэшан, тоже там доложиться, прежде чем пройти в Бискайский залив. То есть можно было вполне проследить судно до момента выхода его в Бискайский залив. Это раз. А во-вторых, не надо делать этих предположений. Естественно, я работал с финскими таможенниками. Это очень добросовестные люди. Кстати, у нас тоже очень много хороших таможенников. Не надо всех огульно ругать. Вот, судно, безусловно, было досмотрено. И досмотрено тщательно. Никакой контрабанды там не было. Это просто несколько мерзавцев, заслышав о том, что на африканском берегу ценится древесина, решили, продав судно, и решили, продав его груз, обогатиться таким образом. Вот и все. Более того, я думаю, что это были, конечно, не профессиональные моряки. Конечно, среди них был человек, имеющий отношение к морю, который в какой-то степени разбирался во всем этом деле. Просто странно слышать, очень странно слышать, почему сразу же, вот я просто не ожидал, что в нашей стране столько людей, не любящих собственную страну. Прежде всего, сразу злобно начинать ругать и нашу таможню, и наших моряков, и наши порядки, да и правительство, которое в данном случае вообще ни при чем. Вот у меня, пожалуй, все.
Спасибо, Юрий. Это было мнение Юрия из Ленинградской области. Очень действительно ценное мнение профессионала. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы, что Arctic Sea вез только древесину.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Главную тему нашей программы продолжит и обозреватель прессы Михаил Шевелев. Он вновь ко мне присоединился. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Итак, «Арктик-Си», о чем? Что об этом пишут в газетах?
Чего только об этом не пишут в газетах. Это просто какой-то Майн Рид, Джек Лондон и Борис Акунин, я бы сказал. А наиболее подробная публикация на тему исчезновения российского судна или неисчезновения в газете «Коммерсант» под заголовком «Пиратов задержали по наводке НАТО». Вчера два военно-транспортных самолета Ил-76 приземлились в подмосковном военном аэропорту Чкаловский, рассказывает «Коммерсант». Произошло это с разницей в полчаса. Тоже, кстати говоря, загадка, потому что вчера, по всем сообщениям, в Чкаловском приземлились три самолета Ил-76. Но будем придерживаться версии «Коммерсанта», что самолетов было два. Первый борт доставил в Москву бригаду следователей Следственного комитета при прокуратуре России, которые летали в Кабо-Верде для проведения неотложных следственных мероприятий, а также 8 пиратов, которые все время полета провели в наручниках и светонепроницаемых повязках на глазах под наблюдением специального конвоя. На втором самолете прилетели 11 моряков с «Арктик-Си». На судне остался капитан, его первый помощник, механик и боцман. Они будут находиться на борту сухогруза, который дрейфует в 200 милях от островов Зеленого мыса, до прибытия нового экипажа. После этого судно направится в Новороссийск. Вчера пиратов под конвоем доставили в следственный изолятор Лефортово. Туда же отвезли и экипаж. Как пояснили «Коммерсанту», в Следственном комитете никто из членов экипажа не задержан после проведения следственных действий, они будут свободны. Вчера члены экипажа «Арктик-Си» уже дали официальные показания о пиратском нападении на их судно. В ходе допросов они сообщили, что 24 июля к борту «Арктик-Си» в шведских территориальных водах подошла скоростная надувная лодка, в которой находились 8 человек в черной одежде с надписью «Полиция». Они поднялись на борт судна и, угрожая оружием, потребовали от экипажа беспрекословного выполнения их распоряжений. По свидетельству моряков, они пытались сопротивляться, но силы были неравны, им угрожали оружием. По версии самих пиратов, одного, во всяком случае, из них, который назывался Андреем Лунёвым, они мирные экологи, которые подошли к борту «Арктик-Си», потому что у них кончился бензин. Дальше версия выглядит чрезвычайно экзотично. Капитан отказался заправить их лодку, и они ушли вместе с судном, не больше и не меньше. Вот новые некоторые подробности, которые не были известны ранее, которые сообщает сегодня «Коммерсант». Обнаружить сухогруз «Арктик-Си» российским военным помогли в НАТО. Об этом рассказал постоянный представитель России при Альянсе Дмитрий Рогозин. Когда состоялась моя первая встреча с новым генеральным секретарем, зашла речь об исчезновении «Арктик-Си», была предложена помощь, и российские моряки этой помощью воспользовались. Пока что дело по «Арктик-Си» возбуждено по статье «Незаконное задержание физических лиц, похищение человека», но вскоре оно может быть переквалифицировано на статью «Угон воздушного или водного транспорта». Будем следить за развитием этой истории. Мне кажется, она еще очень далека от завершения.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти 10. Новости продолжат нашу программу. Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС увеличилось до 26. В Дагестане обстрелянный дом главы Сергокалинского района и здание местного РУВД. Никто не пострадал. Члены экипажа сухогруза «Арктик-Си» подтвердили на допросах, что сухогруз был захвачен в Балтийском море неизвестными. В четверг была частично погашена задолженность по заработной плате перед экипажами двух российских судов, около года удерживаемых в Шанхае китайскими властями. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Ковалев задал вопрос Дмитрию Медведеву. Вместо ответа к нему пришел участковый.
Комментарии экспертов.
Русский язык прощается с Центральной Азией. Почему?
В блогах «Свободы».
Из семейного альбома Игоря Померанцева.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит Сергей Сининский.
Общее количество безработных в России в июле не изменилось к уровню июня и составило к концу месяца 6,3 миллиона человек, или 8,3% общей численности трудоспособного населения страны. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Максимальная ставка по депозитам, привлекаемым 10 крупнейшими банками России, во второй декаде августа составила 14,77% годовых, тогда как в первой декаде месяца 14,84%, сообщил Центральный банк России. Выпуск легковых автомобилей в России в июле сократился почти на 56% к уровню июля прошлого года, а грузовых – примерно на 64%, сообщил Росстат. При этом к уровню июня выпуск легковых автомобилей в июле увеличился на 3%, а грузовиков – на 24%. Международные резервы России за неделю с 7 по 14 августа сократились на 2,8 миллиарда долларов и составили в целом 406 миллиарда, сообщил Центральный банк. Правительство Швейцарии объявило о продаже своей доли в уставном капитале крупнейшего швейцарского банка UBS, которую оно выкупило в прошлом году для оказания банку финансовой поддержки на фоне глобального кризиса. 9% доля была продана за 5,1 миллиарда долларов. Накануне Швейцария подписала соглашение с Соединенными Штатами, по которому банк UBS раскроет налоговой службе США имена почти 4,5 тысяч своих клиентов, являющихся американскими гражданами, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США. По словам представителей Соединенных Штатов, подписывая соглашение по банку UBS, правительство Швейцарии согласилось рассматривать впредь запросы на раскрытие подобной информации в отношении американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, и другими швейцарскими банками.
Экономическую панораму представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». 28 сентября в Петербурге российской премьерой спектакля Эймунтеса Некрюшеса по роману Достоевского «Идиот» откроется 19-й фестиваль «Балтийский дом». До Петербурга спектакль побывал в Италии, а в начале июня его сыграли в Вильнюсе на сцене Русского драматического театра. Новость комментирует Марина Тимашева.
В начале лета спектакль открывал Международный фестиваль искусств на античной вилле Адриана в Тиволи. Потом его показали в Манту и, наконец, в рамках режиссерского бенефиса Некрошуса в старинном римском театре Валле. Литовский режиссер вообще много работает в Италии, и его последние постановки выполнены при поддержке Министерства культуры Литвы, фестиваля «Балтийский дом» и итальянской продюсерской компании. Российские зрители терпеливо ждали осени. И вот в конце сентября начнется великое добровольное переселение театрального народа. народа из Москвы в Петербург. Именно в это время там будет фестиваль «Балтийский дом», который всякий раз включает в свою афишу премьерный спектакль великого театрального поэта Эймунтаса Некрошуса. Нынешний руководитель Литовского театра Мена Фортас всегда уделял очень много внимания русской классике. Мы видели его Иванова, дядю Ваню и трех сестер, «Чайку» с итальянскими актерами, «Вишневый сад» с российскими, «Пир во время чумы» по маленьким трагедиям Пушкина в Литве и оперное сказание о Граде Китеже в Большом театре. Но последние годы в театре Мена Фортас он работал над «Временами года», литовским эпосом Данелайтиса. Ставил ветхозаветную «Песню песней» и «Фауста» Гёте. В 2008 году в театре города Модена была показана «Анна Каренина», но в Россию режиссер ее не привез, возможно, был собой недоволен. Так что «Идиот» – первая работа над большой русской прозой, которую мы увидим, если, конечно, не считать таковой «И дольше века длится день» – спектакль 83-го года по роману Чингиза Айтматова. Интересно, что роль Лопахина в «Вишневом саде», поставленном Некрошусом по просьбе фонда Станиславского, играл Евгений Миронов, а репетиции начались сразу после завершения съемок телевизионного фильма «Идиот», в котором, как все помнят, Миронов был князем Мышкиным. Есть ли какая-то связь между совместной работой Некрошуса с Мироновым и обращением режиссера к роману Достоевского? Ответ на этот вопрос мы получим, когда увидим спектакль, но роль Мышкина в нем исполняет новый для нас артист – Даумантас Цюнис. Если же кто-то не доберется до Петербурга, пусть не расстраивается. В ноябре спектакль покажут в Москве в рамках фестиваля «Сезоны» Станиславского.
Это был комментарий Марины Тимашевой. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Испании. Средняя продолжительность жизни женщин в Испании 87 лет, а мужчин 83 года. Испанцы считают, что их долголетие свидетельствует и о росте благосостояния, и об улучшении системы социального обеспечения в стране. Однако старение испанского общества, как и в других странах, вызвало и много проблем. К примеру, кто должен ухаживать за стариком, у которых нет родственников, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Правительство Испании недавно одобрило закон о помощи одиноким пожилым людям. Он, в частности, предусматривает выделение нескольких миллионов евро на строительство новых домов престарелых, на содержание помощников по хозяйству для людей, которые живут дома, но не могут сами себя обслуживать, и даже для оплаты труда лиц, которые заботятся о собственных родственниках пожилого возраста. Этот закон весьма широко рекламировался властями. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Мы сделали важный шаг в деле построения более справедливого и гуманного общества. Общество, все члены которого смогут чувствовать себя более интегрированными. Общество, где все отныне имеют право на достойную старость. Испания сегодня стала лучше, чем вчера. Мы сможем вскоре гордиться нашей системой помощи престарелым, так же, как мы уже гордимся нашей системой социального страхования и здравоохранения, которая оказывает высококачественную и бесплатную помощь всем испанцам. Однако правительственная программа помощи престарелым так и не была реализована. В ее провале власти винят нынешние экономические и финансовые неурядицы Испании. Казна пуста, под угрозой находится даже система социального страхования, выплаты пенсии и пособий по безработице, которая к концу года, по прогнозам, составит 20% трудоспособного населения. Так что пока проблема одиноких престарелых осталась лежать на плечах общественных организаций и муниципальных властей. Они выкраивают на эти цели кое-какие средства из оскудевших от кризиса бюджетов. Одна из неправительственных организаций, которая пытается помочь старикам, называется «Солидарность во имя развития». Она ищет добровольцев, которые могли бы уделять помощи пожилым людям хотя бы несколько часов в неделю. Представительница «Солидарности» Лаура Ямпар считает, что в Испании нуждаются в помощи около миллиона одиноких стариков. «У нас с каждым днем все больше одиноких людей, которым некому помочь. Тому есть разные причины. У многих просто никого близких не осталось. Среди добровольцев, привлекаемых к работе с престарелыми, студенты, домохозяйки, безработные и даже пенсионеры, имеющие возможность помогать своим сверстникам». Сопровождать пожилых людей в поликлинику на прием к врачу, совершать с ними прогулки, покупать продукты, готовить обед, убирать квартиру или просто сидеть в гостях, разговаривать, играть в карты или в популярную в Испании настольную игру «Парчиз» – обычные занятия активистов солидарности во имя развития. Студент Альваро Гонсалес работает с престарелыми в мадридском рабочем пригороде Парла уже второй год. Я работаю со стариками, потому что общение с ними мне интересно. Они мне многое рассказывают, многому учат. Они очень ценят мою помощь и всегда за нее благодарят. Альваро водит некоторых своих подопечных в муниципальный спортивный центр. Его бассейн, распоряжением мэрии, отдан бесплатно на пару дней в неделю престарелым. Для них же мэрия устраивает экскурсии в близлежащие города, вечера отдыха с танцами, концерты и различные кружки по интересам, фотографии, живописи и так далее. Говорит жительница Парлы, 80-летняя Долорес. Нам здесь очень хорошо. Мы за это благодарны нашему дорогому мэру и его команде. Хорошие ребята. Советница мэрии Парлы по социальным вопросам Ванесса Мартинес лично присматривает за досугом пенсионеров. Она работает в тесном контакте с общественниками из солидарности во имя развития и заявляет, что обслуживание пенсионеров является прерогативой мэрии. Мы стараемся занять досуг престарелых и развлечь их. Хотим, чтобы они продолжали вести активную и здоровую жизнь, хоть немного занимались спортом, плаванием. Вместе с тем и общественники, и сотрудники мэрии полагают, что помощь одиноким старикам не может вечно держаться на их энтузиазме, что это дело государственное, и нынешние власти обязаны выполнить свои обещания, изыскать средства для помощи пожилым людям в свете принятого ими же закона. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Михаил Соленков и обозреватель прессы Михаил Шевелев. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая программы Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Что пытаются донести до президента Медведева жители Беслана? Достигла ли российская экономика дна кризиса? Положение национальных меньшинств в Грузии? И насколько действенны программы помощи семье в России? Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официально не было ни сказано, ни написано, что немцам из ГДР разрешено
перейти. Заместитель руководителя областной налоговой службы за помощь потребовал 22 миллиона.
А что, присяжных пока не справляется с этой задачей?
В перестрелке с полицией были убиты трое террористов.
Тут присяжных кость в горле у наших силовиков.
Некоторые просто садились на землю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный